보다. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость этого выпуска программы «Лицом к лицу» – чрезвычайный полномочный посол государства Израиль в России Дарит Голендер. А задают ей вопросы Леонид Велихов, обозреватель холдинга издания «Совершенно секретно» и корреспондент датской газеты «Экстрабладет» в Москве Владимир Пиманов. Здравствуйте, господа посол.
Здравствуйте.
Добро пожаловать на «Радио Свобода».
Спасибо большое. Я рада быть сегодня среди таких замечательных людей, знаменитых. Спасибо, что пригласили.
Ну, это почти аванс. И здравствуйте, коллеги. Я надеюсь, что, конечно же, более чем у нас есть тем, о чем мы можем спросить посла Израиля в России, потому что последнее развитие событий на Ближнем Востоке, все, что происходит, и все, что происходило непосредственно касающееся Израиля, это огромное поле для анализа, комментария, для разъяснений, в том числе, наверное, разъяснений официальной позиции государства Израиль. И нужно понять, что сегодня мы получаем это разъяснение, можно сказать, из первых рук от официального лица. Но до того, как мы начнем расспрашивать нашу гостью, по традиции ее краткая биография.
Дарит Голендер родилась в Вильнюсе. В 1967 году репатриировалась в Израиль, изучала иврит в кибуце. В 1967 году поступила в Иерусалимский университет на факультет английского языка и советологии. Параллельно в 1968 году начала работать диктором в русском отделе израильской радиостанции «Голос Израиля». Закончив университет, продолжила работать журналистом. Дарит Голендер, известная русскоязычным радиослушателем под именем Шламит Лидор, стала одним из ведущих журналистов русскоязычной прессы Израиля. В 1991 году она вместе с другими создала радиостанцию «Река», вещающую на русском языке, а с 1996 по 2010 год была директором и главным редактором этого популярного в Израиле радио. Дарит Голендер воспитала целую плеяду журналистов, сама являясь автором многочисленных радиопередач, связанных с судьбами интересных людей. Среди них Голда Мейер, Менахем Бегин, Ицхак Рабин и другие известные израильтяне. Дарит Голендер – член Академии телевидения и радио, а с 2007 года ей присвоено звание академика. В 2010 году назначена на должность чрезвычайного и полномочного посла государства Израиль в Российской Федерации.
Ну, мы честно взяли сухую биографию с официального интернет-сайта посольства Израиля в России, не расследуя ее глубже, и вполне возможно, что в течение нашей передачи какие-нибудь любопытные моменты жизни Дарит Голендер еще всплывут. Например, как интересно в такой 1967 год было репатриироваться в Израиле. Там это вот... Ну, я думаю, что это все-таки дальше, а начнем мы с того, что происходит сейчас. Леонид Велихов, пожалуйста.
О том, что происходит сейчас, мне бы хотелось связать два... Не связать, но наоборот, скорее выяснить, есть ли связь между двумя событиями. Одним совершенно замечательным и примечательным, это освобождением капрала Шалита. И вторым – это истории вокруг заявки Палестины на признание. Есть ли какая-то связь между этими двумя важными, хотя совершенно, как бы так сказать, разнокалиберными событиями?
Как вы правильно отметили, это действительно два разных, разнокалиберных совершенно действия. С одной стороны, история Гилада Шалита – это история, которая началась 5,5 лет тому назад, когда он был взят в плен, один из его друзей был ранен, двое погибли. И, безусловно, та грандиозная, я бы сказала, всеизраильская кампания, всеизраильская поддержка Гилада Шалита и борьба за его освобождение велась буквально с момента его захвата и когда стало об этом известно. Если вы хотите, я могу продолжить рассказывать, что проходило в стране за эти 5 лет, какая замечательная семья у Гилада Шалита, его родители, друзья, поддержка, дедушка, главы правительств. И совершенно другой аспект – это аспект, который связан с израильско-палестинской проблемой. Потому что эта проблема не новая, эта проблема древняя, даже можно ее так назвать, поставив это слово в кавычки или нет. Но это совершенно два разных, совершенно не имеющих якобы между собой отношения. Но тем не менее, если аналитики начнут определять и спрашивать, есть ли в этом что-то общее, то, с одной стороны, возможно, и есть, с другой стороны, нет. Потому что жизнь израильского солдата, в данном случае речь шла о Гиладе Шалите, а история Израиля знает и другие случаи, была приоритетной всегда. Израиль никогда не оставляет раненого бойца на поле боя. И, может быть, миру очень трудно это понять. А вот в Израиле это само собой разумеющееся явление. Потому что фраза, которая, возможно, является для многих странной, «спасай одного человека, ты спасаешь весь мир», она является базовой и для израильской армии, и для сил безопасности, и для государства, и для правительства. И наблюдая все то, что происходило после освобождения Гилада Шалита, я видела очень много публикаций, включая лондонскую прессу, которая не всегда дружелюбно относится к Израилю. Первые страницы были заняты портретами Шалита и, безусловно, удивлением и восхищением того, что произошло, как Израиль решился на такой шаг. Но Израиль действительно решился на этот шаг, потому что у Израиля были все основания полагать, что это тот момент, и именно тот момент, который должен и может привести к освобождению Шалита. А цена, как известно всем, не была простой.
Ну вот, собственно, я хотел спросить о цене. Некоторые комментаторы говорили о том, что Израиль можно упрекнуть в непоследовательности. Во всяком случае, официально Израиль никогда, освобождая заложников из рук террористов, не идет с террористами на переговоры. И мы знаем несколько блестящих операций, которые закончились освобождением людей. Ну, во всяком случае, об этом много говорится, если, может быть, это не является официальной позицией Израиля, это является явно позицией некоторых его довольно серьезных политиков. В данном случае были выпущены осужденные террористы, которые известно, что были повинны в гибели многих людей. Один из родственников, собственно, погибших от рук того, кого выпустили, сказал, что вот у меня и так была открытая рана, а тут воткнули нож и несколько раз повернули. Вы не считаете, что цена чрезмерно высока и последствия психологические после того, как в Газе уже кричали «давайте нам второго Шалита»? Цена, вот эти психологические последствия могут быть непредсказуемы.
История освобождения заложников, легендарная история, например, освобождения заложников в Энтебе, это известно. Это была очень дерзкая, очень героическая операция, во время которой были и жертвы, кстати, но, тем не менее, большинство заложников были освобождены.
Но жертвы были минимальные.
Минимальные для условий, в которых проводилась эта операция. Касаясь вопроса вашего о том, что Израиль не входит в переговоры с террористическими организациями, это было до определенного времени. Я готова с вами согласиться. Но были и моменты, когда Израиль вел переговоры для того, чтобы вернуть своих сыновей в Израиль.
Можно я подчеркну здесь? То есть это не является официальной позицией или концепцией государства Израиль? Не вести переговоры,
знаете,
с террористами?
Это было в определенное время, я это сказала. Это было официальной, но были и случаи, когда Израиль вел переговоры. И во время этих переговоров действительно были предприняты действия, которые действительно дали многим террористам, находящимся в тюрьмах Израиля, выйти на свободу взамен, например, на тела наших военнопленных, причем не зная до последнего момента, каково состояние этих людей. То есть игра на совесть, игра на волю, игра на родителей, которые ждали своих детей, она была жестокой. Но Израиль пошел на этот шаг, чтобы вернуть своих детей домой. Что касается цены.
И психологических последствий.
Вы знаете, психологические последствия, ведь первым долгом для нас важны в плане Гилада Шалита, который 5,5 лет провел в одиночестве. До сих пор нам еще неизвестны подробности, в каких условиях. Но если обычным, невооруженным глазом посмотреть на этого молодого человека, который, шатаясь, вышел из вертолета, когда его доставили в Израиль, можно понять, что этот ребенок, ушедший в армии, и мужчина, вернувшийся, без всякого сомнения, прошел очень тяжелый путь. И тут тоже придется как-то расплачиваться и восстанавливать психологические моменты человека, который, наконец-то, к нашей радости, оказался дома в семье очень теплой. И мы надеемся, что этот вопрос может быть решен, и он вернется к нормальному образу жизни. Но я поняла ваш вопрос. Ваш вопрос касается психологического момента, как вы это определили, связанным с освобождением такого количества террористов. Израиль использовал момент, и вот это надо понять. Все, что произошло в Египте в последнее время, смена власти, свержение Мубарака, который уже был причастен к переговорам, вот этот момент поддержки Египтом этой всей операции имел очень важный момент. И Израиль, очевидно, без всякого сомнения, просчитал и продумал все дальнейшие шаги, что может произойти после смены власти, после выборов в Египте, как будут или не будут проходить переговоры об освобождении Гилада Шалита, и принял непростое, но довольно дерзкое решение.
Владимир Пименов, пожалуйста.
Я бы хотел спросить о состоянии израильско-российских отношений, потому что они в разные периоды истории переживали совершенно разные стадии, вплоть до разрыва отношений во времена Советского Союза. Что сегодня происходит? Как влияет развитие ситуации внутри России, политической, экономической, на изменение политического ландшафта в России, на отношения с Израилем?
Спасибо за вопрос. Вопрос, безусловно, очень важный. И могу лишь сказать, что 2011 год, он знаковый год в отношениях между Россией и Израилем. В этом году мы отмечали и отмечаем 20-летие дипломатических отношений. И тут, наверное, я возвращаюсь к началу вашего вопроса. Действительно, Россия и Израиль знали разные периоды взаимоотношений, начиная от холодной войны, прекращение дипломатических отношений, создание железного занавеса, о котором мы говорили до начала этой передачи, и, безусловно, новые веяния и новая страница в отношениях, которая произошла 20 лет назад. Это было в Нью-Йорке, когда министр иностранных дел Шеварнадзе и министр иностранных дел Израиля Давид Леви встретились и говорили по-дружески и решили в очень неожиданной беседе, что наступило время возобновить дипломатические отношения. И, собственно, отсюда начался отсчет нового периода в отношениях между нашими странами. Нельзя сказать, что эти отношения моментально и сразу пришли к тому эпогею, в котором они находятся сегодня. Вы знаете, конец 90-х годов. Массовая репатриация евреев бывшего Советского Союза и России в Израиль, очевидно, стали немаловажным фактором в развитии и более интенсивного сближения между нашими странами. Более чем 1 200 000 русскоговорящих граждан Израиля это знаковое время для Израиля, с одной стороны, потому что, как известно, Израиль был создан как очаг для еврейского народа после Второй мировой войны, когда 6 миллионов евреев были сожжены в газовых камерах и уничтожены, стали еврейские лидеры, сионистские деятели, которые заявили, что такого больше не повторится. Еврейский народ должен иметь свою страну, свою родину, место, где каждый еврей может чувствовать себя как дома. И с тех пор прошло очень много изменений, без всякого сомнения. Но, тем не менее, возвращаясь к дипломатическим отношениям, могу сказать, что сегодня Россия и Израиль – партнеры. Россия и Израиль могут определить, во всяком случае, с точки зрения Израиля, как дружественные отношения, несмотря на разногласия, которые существуют между нашими странами в тех или иных вопросах. Россия неоднократно подчеркивает и говорит о поддержке создания в одностороннем порядке палестинского государства. Об этом заявил президент Медведев в ходе последнего визита в наш регион. К сожалению, этот визит в Израиль не состоялся, но, тем не менее, он проходил в Иордании, и там президент Медведев об этом сказал. Но это политика России, мы ее принимаем, эту политику. Мы ведем постоянный диалог на разных уровнях, мы объясняем свою точку зрения, мы спорим. И мне кажется, вот самое главное, что вот такой диалог на уровне глаз может проходить, это свидетельствует о нормальных дипломатических отношениях.
Это программа «Лицом к лицу», в которой посол Израиля в России Дарит Гуллендер отвечает на вопросы Владимира Пиманова, «Экстрабладет», «Датская газета», и Леонида Велихова, «Совершенно секретно». Я продолжу вопрос Володи. Вот Израиль, наверное, одна из немногих стран, которая никогда практически не осуждала Россию за то, что она делала в Чечне. Во всяком случае, Израиль очень четко говорил, что вопросы борьбы с терроризмом для него, для государства, которое давно этим занимается, ясны. И здесь он скорее понимает российское руководство, чем нет. Вам не показалось непоследовательным, когда в ответ на эту позицию Россия начала довольно оживленно беседовать с Хамас, фактически легитимизировать это движение и позиционировать себя как таким модератором между Хамас и остальным миром?
Первым долгом хочу отметить, что Израиль по своей линии, по своей политике никогда не вмешивается во внутренние дела другой страны. Естественно, что есть политики, есть мнения, есть обсуждения, но это является линией не вмешиваться во внутренние дела другого государства. Что касается легитимации России и Хамаса, как вы сказали, да, Израиль часто, постоянно и повседневно утверждает, что Хамас – это террористическая организация, отрицающая существование еврейского государства, еврейского народа. Мы говорим об этом. У России на это счет другое мнение. Уверяет, что надо вести переговоры, надо смягчать позицию, надо как-то оказывать влияние. Поэтому, и не соглашаясь с этой линией российского руководства, мы, с другой стороны, понимаем, это полное право России, великой державы, проводить ту политику, которую она находит нужным.
Ну вот, просто я пытаюсь искать логику, да, бывшие соотечественники в таком огромном количестве в стране, которая может стать совсем дружественной, без разногласий, без вот тех базовых разногласий, о которых мы сейчас, кстати, говорим, и вдруг поддержка Хамас. Ну, вы не были удивлены, когда это произошло?
Естественно, что не только удивлены, Израиль даже возмущен этим, и мы об этом говорим.
Я про вас.
Про меня лично. Я здесь не представляю себя лично, я здесь занимаю пост посла государства Израиль.
Владимир Пимов.
Я хотел в продолжение первого вопроса, в связи, который я задавал, в продолжение моего первого вопроса, в связи с изменениями, которые происходят в России за последние десятилетия, не увеличилась ли репатриация евреев из России в Израиль? Такой, как были всплески репатриации.
Я поняла ваш вопрос.
Вы замечаете эту статистику или ничего не происходит?
Я вам сейчас все по статистике расскажу, как оно и есть. Пик репатриации был, начиная с 89-го до 92-го, 95-го годов, 96-й. То есть это был пик Алии, когда миллион российских евреев прибыли в Израиль. Мы сегодня живем в глобальном мире. Мы живем в глобальном мире, дающий возможность передвигаться и жить на две страны, иногда даже на три страны. Очень много израильских граждан проживает и в других странах, поэтому того пика Алии уже нет. Но есть тенденции, и, может быть, к вашему удивлению, скажу, что за последний год повысилось число, как мы называем, репатриантов из бывшего Советского Союза, сегодня из России, в Израиль.
Короткий вопрос, короткий ответ. Скоро закончим первую часть нашей программы. Леонид Вильхов, пожалуйста.
А я хотел вернуться, на самом деле, к совершенно поразительной, замечательной истории освобождения капрала Шалита. Но знаете, в каком ракурсе поставить вопрос? Нет ли опасности, что, заплатив вот такую вот дорогую, но при этом, на мой взгляд, совершенно адекватную цену за освобождение Шалита, Израиль как бы соблазнит палестинских террористов превратить это в своего рода бизнес? Потому что, ну, мы знаем, что у нас в Чечне в 90-е годы это было бизнесом. Похищали солдат, и не только солдат, потом требовали за это деньги и все прочее. Вот нет ли такой опасности? Вернее, и думали ли об этом израильские политики?
Без всякого сомнения, это был главным, наверное, моментом в принятии решения. Но, тем не менее, освобождение Шалита было выдвинуто на голосование заседания правительства, в котором участвовали и представители сил безопасности, и армии обороны Израиля. И можно сказать, что единогласно, за исключением трех голосов, решение было принято. Поэтому были продуманы все моменты. И без всякого сомнения, в вашем вопросе есть много правильных оттенков, а силы безопасности Израиля, очевидно, могут с ними справиться.
Ну что ж, о тех задачах, которые сейчас стоят перед Израилем, о том, как Израиль реагирует на так называемую «арабскую весну», мы поговорим во второй части нашей программы. Это будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Московское образование. Что такое столичные качества? Почему московские родители уверены, что за обучение в школе придется платить? Зачем школе финансовая самостоятельность? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 30 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. В Москве сегодня проходит митинг в поддержку современных политзаключенных. В Петербурге впервые состоится акция «Возвращение имен». На юго-западе Москвы задержаны 7 участников драки с применением травматического оружия, в которой пострадал один человек. Как сообщили Интерфаксу в МВД, конфликт возник между двумя группами студентов Университета нефти и газа имени Губкина, уроженцами Калмыкии и Дагестана. На президентских выборах в Киргизии представители ОБСЕ серьезных нарушений пока не выявили. Есть недочеты, в частности, возникают проблемы со списками избирателей. Многие не находят в них своих фамилий, сообщил журналистам координатор миссии наблюдателей ОБСЕ. До 29 возросло число погибших при взрыве на угольной шахте в Китае. Всего в момент взрыва в забой работали 35 человек. 6 удалось спасти. Они доставлены в больницу. Палестинские группировки второй день продолжают обстреливать Израиль ракетами с территории сектора Газа, несмотря на сообщения о перемирии. Не менее 80 человек погибли за последние два дня в Сирии, где в городе Хомс продолжаются вооруженные столкновения между армейскими подразделениями и военными, перешедшими на сторону оппозиции. 6 человек погибли на северо-западе Пакистана в результате удара, нанесенного предположительно американским беспилотным летательным аппаратом. Как сообщают пакистанские власти, погибшие предположительно боевики.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней посол Израиля в России Дарит Голендер отвечает на вопросы Владимира Пиманова, корреспондента датской газеты «Экстрабладет» в России, и обозревателя холдинга «Совершенно секретно» Леонида Велихова. Ведет программу Данила Гальперович. Ну вот, давно задуманный мной вопрос, такой из личной жизни. Вот 67-й год, война и одновременно ваша репатриация. Вот это было знаково, когда вы в 67-м году прибыли в государство, которое провело и выиграло войну, и, ну, выиграть войну, конечно, это такое неоднозначное определение.
Победила.
Победила, да. Что это такое было, и что вы вспоминаете сейчас из этого?
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я должна вернуться немножко к корням моей семьи. Потому что это неоднозначно. Вот встали, уехали, получили разрешение. Моя мама пережила катастрофу европейского еврейства, пережила гетто, вернулась в Литву для того, чтобы искать своих родных и близких, потеряв во время войны мужа и сына, которых она не встретила после войны. А действительно, она нашла дядю, двоюродную сестру, и после войны создала новую семью. Это мой отец, у нас двое детей в семье, брат и я. И всю жизнь после создания государства Израиль в нашем доме говорили о Эрец Исраэль, о стране Израиля. Говорили об этом как о месте, где должны жить евреи. Литва не была равна другим регионам бывшего Советского Союза. Там довольно свободно, в кавычках, евреи могли отмечать еврейские праздники, ходить в синагогу. И все это в нашей семье делалось. Все годы я росла на этом, я просто впитала это. И слово «Израиль», кстати, имя моего брата Израиль, потому что мой дед носил такое имя, всегда звучало. Поэтому, когда возникла возможность о выезде в Израиль, мои родители дважды не раздумывали. А произошло это после того, как одна из маминых подруг, с которой она была в гетто, приехала в Литву из Канады. Тогда было легче приехать из другой страны. И она, не знаю, каким-то образом привезла приглашение. И задействовали это. Это были единичные случаи. Это не было массовой алии. Как вы говорите, это действительно было время особое. Но нам разрешили выехать в Израиль в конце 66-го, начале 67-го года. Мы приехали в Израиль молодой, другой. Сегодня Израиль совершенно другая страна, другое государство. И единицы, которые тогда приехали, они стали гражданами Израиля, получили другие приоритеты, тогда не знали, что такое репатриация, поэтому нас водили за ручку и предлагали квартиру там и прочее, 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 создавали все условия. Я прекрасно и с большой радостью вспоминаю свои студенческие годы в университете в Иерусалимском.
Да, вы же в том же году пошли в университет.
Да, в конце года пошла, закончила ульпан в кибуце, пошла в Иерусалимский университет, с какой радостью я встретила там своих друзей, с которыми была в кибуце. То есть это незабываемые годы. Незабываемые годы, потому что формирование, на мой взгляд, формирование личности, оно у каждого начинается в разном возрасте. Я приехала в Израиль 18 лет.
Ну, вы приехали из мирной, относительно мирной страны. Я к тому, что вы приехали в год, когда была война. Вот как-то это сказалось?
Вы знаете, ну, приехала в страну, которую с первого момента посчитала и почувствовала своей. И это очень важно. И когда говорят о войне, это всегда звучит страшно. Любая война, одно слово «война» звучит страшно. Но фактически этой войны в городе не было.
А вы жили
в стране... месяце вы приехали?
Мы приехали в феврале 67-го, а война началась в июне. Да.
Вы жили июня. В Тель-Авиве?
Да, неподалеку от Тель-Авива. Поэтому все это как бы было мгновенно, война была молниеносной, шестидневной. Она внесла и поставила Израиль на карту вообще мира, прекрасно знаем.
Или оставила его на ней.
Ремарка, в день начала войны, 5 июня, и последующим за этим разрывом отношений в парке Сокольники в Москве был полный обвал, люди ревели. Стояли тысячи людей в павильон Израиля, который доживал последние дни перед закрытием в связи с разрывом дипотношений. Я это помню, я там был.
Леонид Филихов, пожалуйста.
Раз уж мы углубились немного в историю. Дарит, а ведь в Литве и в Балтийских странах оставалось, кажется, совсем мало евреев, потому что так как евреи были уничтожены именно в Балтийских странах, они просто там беспрецедентные какие-то цифры. Или я ошибаюсь, в 60-е годы большая ли была еврейская диаспора в Литве?
Вы абсолютно правы, что еврейская община Литвы считалась одной из самых крупных. Она насчитывала 350 тысяч человек, потом была Польша, Украина. И большинство, естественно, было уничтожено в годы Второй мировой войны. Просто катастрофические цифры. Гетто, которые были созданы на территории Литвы, а потом депортация в другие концлагеря. Но, тем не менее, еврейская община Литвы считалась как бы... одной из самовыражаемых себя, если можно так выразить. Там была еврейская самодеятельность, был еврейский театр, там было еврейское слово, то есть идыш и даже иврит. То есть жили еврейской жизнью. О многочисленности еврейских общин после Второй мировой войны очень трудно говорить. Хотя вы знаете, что после войны очень многие евреи разбрелись по всему миру, а потом, когда было создано государство Израиль, постепенно евреи начали стекаться в нашу страну. Но еврейская жизнь там была очень динамична.
Владимир Пробинов, пожалуйста.
Вы затрагивали тему разногласий в отношениях и в позициях между Израилем и Россией. Иран. История, мистическая история Арктик-Си. Был ли премьер Нетаньяху в Москве 7 сентября, как писали об этом, предполагали израильские газеты, или он не был? Но даже не это прежде всего меня интересует. Было ли оружие на Арктик-Си, которое предназначалось, российское оружие, которое предназначалось для Ирана?
Вопрос, который, на который всегда сложно отвечать, но вы знаете, эти вопросы, которые, наверное, если не получили официального оглашения, а только являлись утечкой того или другого какого-то журналистского круга, может быть, так скажем, до сегодняшнего дня этого не подтверждало. Поэтому я не могу дать положительный ответ, который вы ждете на ваш вопрос.
То есть вы не подтверждаете, но и не опровергаете?
Я вам ответила.
Но можно ли вообще сказать о том, что Израиль в неофициальных переговорах, в каких-то контактах постоянно пытается держать руку на пульсе того, как Россия сотрудничает с Ираном, в смысле оружия, и с соседями Израиля, Сирией, где по новой открыта военно-морская база, и вот всем остальным связанным с поставками оружия вокруг Израиля.
Израиль, во-первых, высоко ценит отказ России от поставки Ирану ракет С-300. Мы это не раз говорили и оглашали. Да, Израиль постоянно ведет диалог с Россией по вопросу о вооружении, потому что первое и самое важное, и самое очевидное то, что может произойти в свете таких поставок, это поступление этого вооружения террористам той же самой Хизбалле, другим террористическим организациям. Поэтому Израиль постоянно имеет контакт на эту тему с российским руководством.
Ну и вот как раз вы сами меня подвели к вопросу об арабской весне, так называемой Хизбалла, братья-мусульмане. Все, кто сейчас, в принципе, могут прийти к власти в странах вокруг Израиля в результате тех изменений, которые идут. С одной стороны, Запад, очевидно, поддерживает, Европа просто приветствует и первый визитирует в те столицы, где происходит свержение правительства, что Мубарака, что Каддафи. С другой стороны, масса скептиков говорит о том, что вот сейчас вы получите там законы шариата, и вообще начнется процесс, который никто не может предсказать. Как вы сами видите этот процесс?
Израиль с момента ситуации, которая произошла в Египте, арабской весны, очень...
То есть не с Туниса, Тунис далеко.
С момента начала беспорядков в Египте, в непосредственном соседстве, с которым мы находимся, очень серьезно наблюдал за тем, что происходит. Как вы заметили, как, наверное, заметили многие в мире, Израиль никогда не выражал никакой позиции. Единственное, что Израиль говорил, говорит и утверждает, что отношения между нашими странами, тот мирный договор, который существует 33 года между нашими странами, несмотря на то, что этот мир в какой-то степени можно определить как мир холодный, но он существовал, был диалог, были связи, Израиль надеется, что так оно и будет. Даже в то серьезное время, в котором оказался Египет и попросил у Израиля разрешение выставить свои войска в Синайском полуострове на границе с Израилем, Израиль дал это разрешение. То есть взаимопонимание существовало даже в самый сложный момент. Мы хотим надеяться, и мы не скрываем этого, и говорим, что отношения с нашими арабскими соседями нам очень дороги, и Египтом тем более, потому что это была первая страна, с которой были достигнуты договоренности. О том, что происходит в Египте, все демократические изменения, предстоящие выборы, Египет еще находится в стадии формирования. Поэтому все, что там будет происходить, без всякого сомнения, будет иметь важное значение на влияние взаимоотношений между нашими странами.
Ну а Сирия? Там же все еще сложнее.
Сирия, опять-таки, та страна, в которых происходит то, что происходит, и мы являемся свидетелями того, что там происходит. Израиль ни разу не высказал ни единого слова в адрес того, что там происходит. Наоборот, мы слышали какие-то угрозы со стороны Сирии. Ну и при всем при том, что происходит сегодня в Сирии, я уже это говорила, кстати, в некоторых интервью здесь, в Москве, сирийская граница между Израилем и Сирией была одной из самых спокойных границ. И мы, опять-таки, продолжаем наблюдать, что там происходит, и следим за тем, как все будет развиваться.
Леонид Вельхов, пожалуйста.
Давид, если можно, такой немного провокационный вопрос. И вы, ну, вы не вы лично, а Израиль не раскаивается в том, что ввел сколько уже лет назад, 5 или больше, безвизовый режим с Россией?
Вы задели очень важный вопрос, и я вас благодарю за этот вопрос, потому что введение безвизового режима в 2008 году между Россией и Израилем сыграл одну из главенствующих ролей в развитии наших экономических взаимоотношений. С момента отмены виз резко повысился экспорт, деловые круги стали больше общаться, туризм. Вы, наверное, знаете, а если наши радиослушатели не знают, то я бы хотела сказать, что с момента отмены виз в 2008 году до того же периода 2011 года, а сейчас как раз 3 года, туризм из России в Израиль возрос на 117%. Иерусалим – город святой для всех религий. Назарет – моря, окружающие Израиль, непосредственная близость к нашей стране, они сыграли все те необходимые моменты, которые дали возможность стать Израилю привлекательным в чисто туристическом плане. Это очень важный момент, поэтому, наоборот, мы очень гордимся тем, что и Россия, и Израиль пришли к такой договоренности.
Слушайте, если можно, тогда такой follow-up question. А в целом тогда, вот что дало Израилю такое колоссальное, уже не за какие-то последние три года, а за многие годы, нашествие советских евреев. Именно советских евреев, людей со специфическим нашим советским менталитетом. Какие плюсы и какие минусы?
Вы знаете, вы меня не застали врасплох. Дорогие Еще друзья,
бы. Вы, собственно,
дорогие
и приехали
друзья,
из Советского
вы все
Союза.
Улыбаетесь. Вы все улыбаетесь. Мне кажется, что первым долгом ощущение себя евреем. Пусть и российским, пусть и русским, но первым долгом ощущение себя евреем. Нелегкой жизнью до перестройки. Вкушение чего-то нового, свободы, демократии, возможностей. И когда человеку дана эта возможность, он хочет ее использовать. И мне кажется, это как раз тот самый момент, когда человек, думая о будущем своего ребенка, о будущем своего внука, о пожилых людях, которые, как вы знаете, в Израиле потрясающие, необыкновенные социальные условия. Все эти вместе взятые в целое аргументы, наверное, и стали основной причиной.
Я хотел перевернуть вопрос о безвизовом режиме между Россией и Израилем в плоскость, наверное, очередных трудностей, в плоскость вопроса о сложностях в отношениях. В Израиле есть люди, которые так или иначе желанны российскому государству в его суде. Там есть Леонид Невзлин, и по некоторым сведениям на этой неделе начался очередной процесс против очередного менеджера ЮКОСа. В Израиле находится Владимир Дубов. Вот, во-первых, официально обращались ли российские власти к Израилю с просьбами о выдаче этих двух людей, Невзлина и Дубова? И второе, какова позиция Израиля? Если у бывших менеджеров ЮКОСа израильское гражданство, то что Израиль в этих случаях делает?
Я на этот вопрос отвечу кратко и четко. А ответ вот такой. Израиль не выдает своих граждан, и между Израилем и Россией нет договоренности, подписанного договора об экстрадициях.
И Россия не выдает своих граждан точно так же, тут абсолютно зеркально.
Программа «Лицом к лицу», в которой посол Израиля в России Дарит Гуллендер отвечает на вопросы Владимира Пиманова, «Экстрабладет», датская газета, и Леонида Велихова «Совершенно секретно». Владимир Пиманов, пожалуйста.
Я бы хотел вернуться к отношениям между Россией и Израилем. Как Израиль оценивает, по каким параметрам вы прогнозируете развитие отношений? Вот, скажем, последний сбор урожая в Ставрополе кукурузы, произведенный президентом Медведевым и премьером Путиным, это не какой-то знак оттепели хрущевской?
Я уже в начале нашей беседы сказала о том, что Израиль не вмешивается во внутреннюю политику ни одной страны. Могу только сказать, что отношения между нашими странами дружеские. Могу сказать, что премьер Путин в 2005 году бывал в Израиле. Мы следим за тем, что происходит сейчас в период предвыборного в России. Вы мне говорите о кукурузе и оттепели, а я вам хочу просто шутку рассказать, если вы мне разрешите.
Конечно.
Вы знаете, известно, что вот где-то полтора-два года в Москве были дикие пожары. И
рядом с Москвой.
Рядом с Москвой. Я тогда еще не была в Москве. Но когда я прибыла на свою должность сюда, в Москву, я получила очень интересное письмо. Письмо от одной фирмы, которая спрашивает, может ли Израиль поставить России 600 тысяч тонн картофеля. Ну, я думаю, что действительно сельскохозяйственная продукция Израиля, она очень качественная, популярная, она находится на полках супермаркетов в России, но 600 тысяч тонн картошки у Израиля быть не может. Кто-то не досчитал вообще размеры Израиля.
Я в связи с этим вспомнил, конечно же, другой анекдот. В общем, это анекдот вполне себе про алию, что в связи, ну, последующую алию, в связи с необходимостью выполнения планов партии правительства по выполнению продовольственной программы, прошу обменять меня на мешок канадской пшеницы. Вот это, если продолжить тему России, Израиля и внимания Израиля к тому, что происходит в России с российскими евреями, уже давно сложилась ситуация, когда ну, во многом среди верующих, я имею в виду последователей иудаизма, в России есть совершенно очевидное размежевание. Довольно долго руководителем, если можно так сказать, ну, административным, духовным был Адольф Шаевич, потом вдруг оказалось, что главный раввин России Бар-Лазар. Вот два не взаимодействующих между собой лидера, совершенно разные и из разных мест пришедшие. Как к этому всему Израиль относится?
Вы знаете, продолжая тему анекдотов, говорят, когда есть два еврея и стремления, то хочу сказать, что меня очень положительно поразила еврейская жизнь в России. И несмотря на те течения, которые существуют, они существуют во всем мире. Вы знаете, лет 8 тому назад в рамках одной делегации я побывала в Америке, которая посещала еврейские общины. А еврейские общины, они очень разные, у них свои течения религиозные. И что меня поразило во всем этом, несмотря на разногласия, которые есть и у них, они все сидят за одним столом, они обсуждают свои проблемы. И одна из больших проблем родителей, скажем, еврейских сыновей, это проблема, что они женятся не на еврейских женах, которые должны пройти гиюр, переход в еврейство, а по закону Израиля, скажем, гиюр, переход в еврейство принимается только ортодоксальный, а там много других течений. То есть любые вопросы обсуждаются. Я здесь встретила одну теплую очень общину в Марьиной роще и одну очень теплую на старая хоральная синагога, которая мне известна еще с моих детских лет, куда родители меня
привели. Я не знаю, как сейчас это называется, когда-то это называлось улица Архипова, да.
Да, она Архипова, совершенно верно. Я даже помню, 10 или 9...
Какой-то ей вернули какое-то, да, историческое название.
Да, и какой-то переулок. Да,
да. 9 лет тому назад на площади, на вот этом переулке Архипова был массовый митинг в защиту и солидарности с Израилем. Тогда вся эта улица была перекрыта, заполнена местными евреями. И то, что было 8 или 9 лет тому назад, и сегодня, спустя время, я могу лишь сказать, что свобода вероисповедания в России сегодня, она наяву. И это очень важно.
Я спросил немножко о другом. Я имею в виду все-таки вот... С учетом того, что официальными властями России, главным раввином России называется Бар-Лазар, вы занимаете ту же самую позицию?
Я не занимаю никакой позиции. Простите, пожалуйста, я вам говорю это совершенно чистосердечно. У меня прекрасные отношения с одним и с другим. Угу. Я рада, что в Москве евреи имеют место, куда можно прийти, провести праздник, молиться, провести бар-мицву, все обряды религиозные. И это не только эти две синагоги, есть еще много других синагог, и это замечательно.
Леонид Филиппов, пожалуйста.
А еще, конечно, опять же история, но улица Архипова помнит совершенно потрясающий момент. Это приезд, я не помню, в каком году это было, конец 40-х годов, Голды Мейер. И совершенно колоссальную. Говорят, что это была вообще единственная в сталинской, тем более послевоенной Москве, манифестация. Это когда люди шли, сопровождая ее.
Сопровождая. Она стала символом, вы знаете, до сегодняшнего дня. В резиденции послов Израиля стоит кресло, сделанное специально для Голды Меир в 1948 году. Ручной работы, и вот оно как реликвия передается одному послу и другому, теперь это у меня в доме, но, в принципе, это кресло стояло для Голды Меир в синагоге на Архипово.
Дарья Горендер точно совершенно знает все детали, связанные с Голдой Меир, потому что она делала об этой женщине передачу, насколько я знаю, и вы очень детально разбирались в ее биографии.
Я не задал вопросы.
Да.
Я не задал вопроса. Дарит, я бы хотел спросить вас, а как посольство Израиля участвует в еврейской жизни в Москве, и не только в Москве, в России? Вот?
Я в Москве уже более года, в принципе, побывала в очень многих регионах России. И мои поездки и в Томск, и в Омск, и в Новосибирск, и в Санкт-Петербург, и вот в ближайшее время я еду в Хабаровск и в Биробиджан. Среди намеченных мною там встреч, без всякого сомнения, это встреча с еврейскими общинами, это посещение местных синагог, это посещение местных еврейских школ, которые прекрасно работают во всех регионах России. То есть вот таким образом не только меня как посла, но и наших посланников, которые находятся здесь, вот таким образом мы содействуем и поддерживаем связь со всей еврейской общиной России.
Ну что ж, я надеюсь, эта связь будет только укрепляться. Дарит Горендер, посол Израиля в России, огромное вам спасибо, и вы всегда желанный гость в студии «Радио Свобода».
Я еще раз благодарю вас за приятно проведенное время. Спасибо большое вам.
На этом этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Звукорежиссер Михаил Касторов и его ведущий Данил Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругаются.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».